Лекция пятая.
Знаете, мы немножко будем рассматривать дисциплин, когда будем пасторское богословие проходить. Но это там одно, что самое главное, это не убивать падающие, а восстановить этих, кто упали. Но это не есть тенденция натуральная у человека. Плотское – это чтобы топтать на него. Еще унизить, избавиться от него, но не помогать. И это будем в большей форме размышлять. Даниил, видим великую любовь. Он беспокоится за свои враги. Он беспокоится за них, потому что они потеряны. Они подклоняются к идолам. Они назначены к аду. Еще нужно иметь возможность беседовать. Он не хочет, чтобы они умирали. И поэтому он идет к самому главному начальнику и говорит, не убивай их. Может, заслужили смерть, но не убивай их. А знаете, если бы он ничего не сказал бы, и был бы смерть их всех, он не виноват. Это был приказ от царя. А если их нету, кто будет глава теперь? Даниил. Студент теперь будет глава. Он только один, кто остался. Политика, это нужно использовать такие моменты. Это по-человеческому. По-духовному нет. По-духовному нет. Видите, Даниил, он ненавидел своих врагов. Он любил их. Он любил их. И знаете, только вечность покажет, сколько злые люди были спасены через поведение и жизнь верующих, Церкви Иисуса Христа, миссионеров и молитва верующих. Сколько злые люди будут на небесах, потому что кто-то на колени борствовал за них, и они там находятся как ответ их молитвы. Но знаете, нормально это, чтобы желать плохое для таких людей, особенно свои враги. Но видите, это характеристика в Даниила. Это ненормальная характеристика, но духовный человек будет иметь ее. И в кризис она будет действовать, в трудные времена. И в 25 стихе тогда он это и представляет к царю. Кто? В 25 стихе, пожалуйста, кто-нибудь. Этот начальник теперь, как будет поступать?
Тогда Ареох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна».
Это человеческое. Он выискивал Даниила, чтобы найти человека, кто сможет дать ответ на молитвы. Ну, слушай, если теперь Даниил ему сказал, что он сможет это все сделать, а теперь он придет к царю, слушай, этот мальчик мне сказал, чтобы не убивал и продолжал бы. Нет, он приходит теперь, слушай, царь, я нашел человека, не должен больше беспокоиться. Слушай, теперь я нашел одного человека, я, вот хороший какой я есть. Теперь, не духовный человек, он скажет, слушай, царь, так оно не было. Это я, кто... Или оставите это. Духовный человек, ему все равно, кто получит славу за что. Духовный человек выполняет свою, эту волю Божию для его славы. А этот человек, он использует этот момент. Это плотское... По-человеческому. 26 стих теперь, пожалуйста, прошу тоже.
Царь сказал Даниилу, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?
Теперь, если бы царь так бы говорил, этот, кто не имел это общение с Богом, эти характеристики, и царь так высказался к нему, он, знаете, как ответил бы? Ну, попробую, или постараюсь, я думаю, Нет, он имеет эту способность. У него нету никакие сомнения. Слушай, когда царь говорил, это был большой авторитет. Вы боитесь больших людей? Ну, на самом деле. А? Если вам сказали, что после обеда имеете встречу с президентом. Но. Слушайте, есть люди, что смотрят на других, как звезды, они ниже. Есть так смотрят и на духовные лидеры иногда. Они простые люди. Если вы могли бы с Билли Греем иметь встречу, как вы ему советовали, как вы молились бы с ним, как вы разговор вели бы с ним. Ну, понимаете, что говорю? Он нормальный человек, как и вы. И он сразу вам даст это понятие, потому что он духовный человек. Но есть другие. Я доктор. Будь осторожен, как ты подходишь ко мне. Ну, понимаешь, я говорю. А тут этот царь, это простой человек для Даниила, с этим смысле, что он только вышел от присутствия с Богом. И он теперь будет выполнять роль, что Бог ему вручил, и он теперь сможет облегчить этого царя, потому что он избавит его от все его сомнения, он ему даст откровение о Боге, потому что это Бог дал это откровение, этот сон. То это, что я тут вижу, хоть этот царь теперь очень остро, крепко говорит, это не расстроило Даниила. А шестой пункт, это может не так заметно, но это, что 27 до 30 стих, знаете, я вижу, что он очень простой. И я объясню, что хочу сказать через это. Ну, простой человек, и это характеристика. По-духовному мы скажем смиренный. Но когда говоришь смиренный, то уже много боятся. А когда говоришь, ну, простой человек, в духовном смысле имею в виду смирение. Это была характеристика Даниила. Он был смиренный человек. И заметим, что он так вел себя в его жизни, это было от Господа. Он не гордился. И знаете, он имел много качеств, в чем, по-человеческому сказать, имел право гордиться. Но когда человек возрастает в Господе, он будет смиренный. Слушайте, сколько людей может быть смиренны, когда царь признает, что они 10 раз и все эти качества, 10 раз лучше и больше, чем кто-то другой. А это другой, самое главное в Вавилоне. Кто мог бы воздерживаться от гордости, когда все смотрят на тебя в такой форме? Только духовный человек. Он смиренный. Он, кто может дать толкование, что ни один человек в свете может выполнить. О, слушайте, он может много книг теперь продавать. Я, как имел встречу с Невуходоносором, ему дал толкование на этот сон, что самые главные мудрые аж не могли дать. Ой, сколько книги можно продавать. А потом в любой базар пойти и открыть там киоск. Даниил смиренный человек, он простой человек, духовный человек, простой человек. Он знал, что он не имел ни в чем гордиться. И этот дух видно в него, в этот текст, 27 до 30 стих. Смотрите на 27 стих, пожалуйста, кто-нибудь.
Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, которые царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели».
Это достаточно. Первое хочу, чтобы тут заметили. что он говорит, а они не имеют никакую ценность насчет их диплома, опыт, науки. Они никакая польза для вас, только по причине, что они не имеют правильного Бога. То значит, они только имеют боги, а я теперь хочу поставить своего Бога, и поэтому есть ценность. Помните, он уже дал приказ, чтобы не убивать, то он тут не строит аргумент или полемику, чтобы довести их к смерти. Он хочет ударение дать здесь, чтобы увеличивать своего Бога и не сам себя. Он говорит, что он знает реального Бога и только одного Бога. И это, что он теперь будет выполнять, это не потому, что он лучше понимал эти богословские книги вавилонские или эти книги, что объясняют сон. Нет, он сможет теперь быть пользу во время кризис, а эти все негодные.
Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были таковы. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе то, что будет.
Даниил ему говорит про своего Бога. Он тоже говорит к этому царю его положение и его размышление, когда он получил этот сон от Бога. То Бог, он только один, кто может дать это откровение. Он ему дал этот сон, и этот сон, когда начнет толковать его, будет начинать толковать, он ему даст откровение на будущность, что будет в последние дни. И здесь, знаете, это в пророческой форме, он очень много сказал в один маленький фраз. И в полностью, можно сказать, это есть от времени Навуходоносор до тысячи лет царств. Это все включается здесь. И когда начинаем рассматривать толкование, это о чем он будет говорить через этот сон, что он получил от Бога, то Даниил, он имеет в виду от язычники до тысячи лет царств. И это будет включаться здесь, во второй главе, когда он начинает толкование. В седьмой главе он даст немножко больше деталей, а потом в одиннадцатой и двенадцатой главе он обширно в другой форме дает это самое толкование. Но Бог будет утилизировать или использовать Даниил, чтобы это выполнить. И это в 30 стихе. То Даниил выразится здесь, что я не могу иметь никакую славу или честь через это. Я не могу хвалиться в этом. Я не лучше, чем кто-то другой. Бог только один, кто может дать ответ. Он только один, кто может дать откровение. Только что Бог меня использует, чтобы выполнить его цель в этот момент. И это под этой заголовки, что мы говорим, это есть сердце смиренного человека. И это наш Даниил. Это характеристика, эти пункты духовного человека. Этот, кто будет следовать за Богом и жить для Него. Теперь продолжаем под этой римской третьей заголовки «Пророчество Даниила». Теперь он будет начинать объяснять. То 31 до 35 стих он дает содержание этот сон. И в самом начале мы увидим, что он прогрессивно теперь будет объяснять это содержание. То значит, он начнет от головы и будет спускаться. Объяснение, толкование, этот идол, он это даст прогресс человеческий в истории. Но через это все он еще раз будет утверждать суверенный Бог. То он как будет спускаться в его толкование, он дает объяснение истории. Это что царь беспокоился, и это в 29 стихе можно заметить. Это что его расстроило, что будет в будущность. Даниил вызывает небесного Бога. И заметили другое еще здесь. Даниил не требует ничего от царя для себя. Другое, он не смящит его слова, когда он говорит к царю. Он не будет жертвовать истину Божию на алтарь, что удобно для меня, или лучше для меня, или дипломатично для меня. Он сказал истину, как оно есть. Вавилоны верили, что боги от земли. Он тут самый первый утверждает, что самый главный Бог и только один Бог – это на небесах. Он уже идет противоположно к понятию вавилонские. Ну хорошо, теперь, когда смотрим и начинаем рассматривать этот идол, истукан, первое, что замечаем, что оно в 31 стихе громадное. И оно говорит «большой истукан». Теперь, для нас очень трудно аж представить, как оно выглядит, какой это размер, хоть тут оно дает немножко детали, но чтобы нам видеть и представить, это очень трудно. Но если это можем понять, большой. Ну что большой? Ну, все зависит, как понимаем, большой. Но видно, что он так построил этот истукан в его мнении, что теперь толкование даст ему это объяснение. Другое, что оно блестело, то значит, было в одной форме, где оно было видно к всем, блестело. Другое, когда смотришь на этот истукан, оно дает страх. И страшен был вид его. И поэтому царь имел этот страх. Он не помнил, почему имел этот страх, но чтобы увидеть этот истукан, оно дало страх. Это было наследство этого сон. И Даниил ему говорит теперь, что он видел. Это 32-33 стих. Другое, когда он объясняет и дает толкование, он показывает... Как это лучше по-русски сказать? Унижение, качество, этот истукан. Потому что оно было сделано из разные элементы. Описывает его. То вот, первое, оно было что? Золото. То, если могу так объяснить. Физика нам назначает цифр к золоту. Это есть 19. И ученые это используют. Серебро 11, медные 8.5, железо 7.8. То значит, у вес, и это у физики, оно идет вниз. Начинается от золота, самое высокое, и оно спускается. То золото имеет больше вес, чем железо. И этот истукан в этой форме, и это имеет цель в этом тоже. Ну, самое главное для нас, когда мы приходим в концу этого, что оно начинается самое высокое в человеческий взгляд, но оно все спускается, то значит, не идет к лучшему. Человек все время думает, что будет лучше. Писание говорит, оно только будет хуже. Человек хочет иметь надежду в себя, в науке, это, что окружает его, а Писание говорит, что не можно иметь надежду в этом. И этот истукан, что показывает прогресс истории, оно идет вниз, оно не идет вверх. И оно теряет ценность. И когда оно придет к концу, это будет второе пришествие Иисуса Христа. И это, где оно говорит ноги и эти 10 пальцев. И это, где мы приходим до самой последней, можно сказать, империи. И это будет пробужденная империя римская. И это будет под антихрист. И это, о чем мы говорили, это федерация 10 стран. Это что будет во время великой скорби, и оно приходит в заключение в Армагеддон, когда будет второе пришествие Иисуса Христа. Это все в второй главе, и это будет его толкование. Ну, в 34 и 35 стихе он тут дает картину, как она будет уничтожена, этот истукан. И в 34 стихе оно говорит: «Доколе камень не как оторвался от горы без действия рук». То тут что-то особенное есть. Источник этот камень, сам камень, что такое тут особенное? Потому что не имеет человеческое, можно сказать, источник вмешателя. То значит, ничего человеческого нету в этом. И поэтому оно утверждает, что без рук. То значит, никто не мог составить, оно не говорит про человеческое. Это уникальный камень. Но теперь для нас это ясно, это говорит о Иисусе Христе. Но для язычника это не ясно, для неверующего это не ясно. А когда Даниил давал это пророчество, особенно для Навуходоносора, не будет понятно. Для еврея это будет говорить про Мессия. И это надежда Израиль, когда Мессия придет. И результат будет, это в 35 стихе, «Сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их», и к концу говорит, «и наполнил всю землю». И тут в толковании он дает еще больше понятия, что этот камень, когда он разрушит последнюю империю или царство, потому что оно тяжелое наверху и не такое тяжелое внизу, оно перекинется, и это будет все очень быстро. Ветер придет и разбросит все. Но в 36 до 45 стихе он будет давать толкование теперь. И тут он начинает объяснение давать. То 36 стих он говорит: «Вот сон, скажем пред царем и значение его». Теперь он будет объяснять. Первое он ему говорит про его сон, что он забыл. Он построил эту картину. Но эта картина, нужно, чтобы объяснить ее. И это одно место в Писании, где насчет эсхатологии есть объяснение. И оно в детали объясняется. И это историческое. Теперь, это в форме пророчества, потому что последнее еще не выполнено. А когда мы читаем историю, мы видим уже много, что было выполнено, и связываем с Писанием, какое аккуратное оно есть. Другое, что когда смотрю от 36 стиха и дальше, что царь ни слова не говорит. Это как бы он с открытым ротом слушает все, что Даниил ему говорит. Потому что это никогда не слышал, никто об этом никогда не говорил, а по-другому это есть слово от Бога. Тут есть новое откровение. И ни один вопрос, он только слушает все, что сказано. И он теперь ему даст это объяснение, но утверждает, что это от Бога. И другое, Даниилу включает его друзья в это толкование тоже. Это не только он, но они участники в это тоже. И 37 до 43 стих он тогда начинает объяснять эти четыре царства или четыре империи, что начинаются с Навуходоносора и идут до Христа. То первое из них это будет Вавилон. Это 37 до 38 стих. Это золотая голова. Пожалуйста.
Золотая голова. В Библии с золотом все связано с Богом. Какая связь?
Ну вот, сейчас тронем. Хорошо? Когда мы говорим «золотая голова», мы говорим, это говорит про Вавилон. И теперь дадим объяснение, почему это принадлежит Вавилон, почему это в символической форме к Вавилон. Это в этот сон. Теперь, насчет Этот вопрос, что ты говоришь, или доклад, золото все время говорит про чистоту, святость, славу. Это, что символически говорит о Боге. Но в этом сон, оно имеет назначение, это, что принадлежит к Вавилон. И через минутку дадим объяснение. И почему другой себер, другой железо? Потому что это все в символической форме, и объяснение это в контексте, и, как мы знаем, эти империи. Первое, в 37 стихе хочу, чтобы вы заметили, что он его называет царь царей, Небукадноссара. Это титул, что Бог ему вручает. Это суверенный Бог ему дает этот титул, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. Это все от Бога. То Даниил ему говорит: слушай, царь царей, это Бог тебе дал. Какой Бог? Бог небесный. Не вавилонский Бог с маленькой буквы, но Бог небесный. Слушай, это не была твоя мудрость, твоя сила, твой авторитет, это от Бога. Слушай, нужно иметь смелость, чтобы это сказать. В Новом Завете оно нам говорит, что это Бог, кто ставит власть. Это Римлянам 13.1, Деяния 17.26. Кто бы вас имел бы смелость идти к Хрущеву или Брежнев, или Сталину, одну из них, и сказать: слушай, ты только власть, потому что Бог тебе поставил. Как они тебе ответили бы? Сибирь – хорошее место для тебя. Ну, не знаю. Но Даниил здесь, он теперь приходит к этому царю. И слушай, когда изучаешь этот царь и рассматриваешь все зло, что он сделал, он не был хороший человек. Ужасные вещи он выполнил, чтобы находиться в таком авторитете и иметь власть над весь мир. То много можно выкопать нехорошее о его жизни, поступки, и сколько было убийства. А теперь прийти ему и сказать: слушай, ты только в это положение, потому что Бог допустил, Бог позволил. Ты тут не можешь играть никакой роли в этом, что я это сделал. Бог позволил. Человек, кто гордый, ему не понравятся эти слова. А тут мальчишка пришел, ему это говорит. Но видите, суверенный Бог все приготовил, чтобы атмосфера была такой, что он теперь слушает Даниила, не спорит с Даниилом, не добавляет, нету вопросов. Он все выслушает. И Бог ему это вручил. Знаете, в Иезекииле 26.7 этот пророк, кто теперь находится в Вавилоне, он будет потреблять эти точные слова насчет Небукадноссара. Он будет говорить: царь царей. Другое, он был уникальный царь. 43 года он уже царствовал над Вавилонией. Вавилония существовала 70 лишним год. Это была особенная империя, и особенно как первая империя в этом мире. Но Даниил хочет знать: слушай, ты только находишься в этом положении, потому что Бог хотел тебя использовать, чтобы наказать Израиль. Вот фантазия. Но это была истина. И Бог это сделал. А царь не спорит с этим. Видите, Даниил здесь не говорит эти слова, но мы теперь можем видеть. В Иеремии 27 главе 6 до 8 стих, 2 Паралипоменон 36 глава 20 и 21, оно говорит про вавилонское пление. Это повторю. Иеремия 27, 6 до 8. И второе, Паралипоменон, 36 глава, 20-21. Второе, да. И что придет время, когда они возвращатся. О, нужно останавливаться здесь. Находимся сейчас.
Золотая голова.
Еще немножечко скажем и будем продолжать второе царство. Когда мы будем в 7 главе рассматривать, оно немножко будет в другой форме или другой взгляд, но оно будет об этом и говорить тоже. Когда мы кончим, я имею, чтобы на экран поставить, как бы суммировать немножко, то мне Света перевела, то это смогу поставить для вас тоже. Но сейчас будем так помаленьку еще идти вперед. Хорошо? Теперь насчет его царства, Небукадноссара, здесь можно сказать, что он имел самое великое расстояние, что принадлежит к территорию или землю, чем любой человек до этого времени. Это значит, он был власть над этим, от Египта до самой Персии. Это громадная часть земли. И он был самый главный. И это, что он объясняет ему здесь, что это все было дано от Бога. Можно сказать, он немножко и увеличивает через слова, что аж, он говорит, и птицы, и животные под твоим контролем. Потому что такую территорию, и он власть над это все. И он так говорит, потому что никакой человек никогда не находился в такое состояние. И иметь такой власть и авторитет. Он один, кто Бог называет царь. После его Бог называет их царство, не царь-царство. Это как бы исключительно для Небукадноссара. А после этого он говорит про царство. То царство, как бы Персия, царство греческое в этой форме. И оно имеет эсхатологическое назначение, поэтому я этот намек здесь даю. И оно ни про какого другого царя не говорится так. Почему Бог представил Вавилон золотом теперь в этот сон? Первое, Мардук, как главный бог с маленькой буквы в вавилонском, он все время был бог золота. Это уже принято было в Вавилонии. Они использовали золото, у всех их здания, особенно эти здания к их богам, у их идолы, то золото, можно сказать, вавилонский народ или власть очень ценил. Оно находилось везде. Это Херодитус, если правильно это по-русски вы сказал, он, когда историю описывал, в одно время он посетил Вавилон, это 90 лет после эры Навикадоносора, и он это встречал, храмы, идолы, и он описывает в его истории, что он там встречал больше 22 тонны золота в эти здания, постройки, идолы. И это просто дать ударение, что все было золотое. Небукадноссар хотел, чтобы ему и построили великий это престол золотой, прямо в главном золотой город. И так оно описывает у него. И поэтому голова золотая. Потом увидим, что он и сделает идол золотой тоже. То когда Бог это применяет к Вавилон, в сон, и голова золотая – это причина для этого. То Невекаднесер, он был голова золота. Оно дает понятие, что он был как один, как власть над все это царство. Он имел такой авторитет, и это говорилось про золото. И больше, чем это, не будем добавлять. Я вам одно хочу только сказать, чтобы не волнулись, если не все сможете записывать, потому что в июне месяце я посетил этого брата Платон Харчла, и он теперь оканчивает эту пятую тому, это толкование Библии. То уже 4 существует, пятая готовится, и я его попросил... Если мне мог бы показать работу на Даниила уже, потому что, наверное, в октябре месяце, так приблизительно, оно будет дано для издательства. И Даниил, автор толкования Даниила, это доктор Пентекост от Далласской, это богословской семинарии. И я ее просматривал на русском языке, хоть мне легче на английском, так быстренько. Она только одну корректуру еще нуждается, но набор уже сделан. То надеемся, что к осени, может это к ноябре месяце, она уже будет готовой. То это, я могу вам сказать, хорошее толкование на Даниил. Это брат Харшла, он как редактор этой томы. То я как рассматривал, я рассматривал тоже, как это приготовлял этот материал, чтобы, знаете, не повторять, что там говорится. Некоторые места я заметил очень хорошо, это доктор Пентекост описывал, то я некоторые пункты и для себя взял тоже, и не помню все места, где это включал. Но я старался, чтобы не трогать этот материал, чтобы когда вы ее получите на русском языке, это другой взгляд, свежий материал, но я с ним 100% соглашаюсь в эсхатологию и богословское понятие, и я знаю, что это будет великая польза для вас. И это уже не так далеко от настоящего времени. Другое только сказать про доктор Пентекост. Он, когда его докторскую диссертацию описывал, он книгу одну, такую толстую, очень громадную работу, что еще считается как источник для фундаменталистов в Америке насчет эсхатологии. Другое, он не только богослов, он практикует пасторскую работу. То значит, он не только там профессор в школе и интеллектуально там летает на облаках где-то, знаете, никогда не спускается, чтобы люди поняли, или он не понимает церковь. Не, он пастор тоже, и он это регулярно проповедует. Но эсхатология его очень сложная. А Даниил, он толкование делает очень-очень по-простому, можно сказать, но ясно. То с надеждой смотрите к это время. А можете молиться тоже, потому что оно берет много средств, чтобы издать эту тому. Но когда будет, я обещаю, что оно будет здесь в институте, чтобы было для каждого студента, как и другие томы. Хочем, чтобы все их имели. Хорошо, это добавочно. Теперь второе царство. Второе царство. Это 39 стих. 39 стих. И это будет грудь и руки из серебра. Хорошо? Грудь и руки из серебра. Это 39 стих. И это будет теперь... Да, это второе царство. Но первое Вавилонское, я извиняюсь, это второе. И это будет Медийско-Перское царство. И можно мне, только для моей речи, мне легче, если я просто буду говорить Персия, хорошо? Но имейте в виду, что это обе. Медийско-Персийское. Мне трудно это выговаривать. Это Персия. Хорошо? Теперь, здесь мы видим, что это царство уже не находится в это единство, этот авторитет, что было в Вавилоне. Оно теперь принадлежит к двух частям, поэтому Медийского, Персидское царство. Другое, что хочу, чтобы вы заметили, Даниил очень мало будет говорить про это царство. И я думаю, только одна причина к этому, потому что тут Навуходоносор принадлежит и находится Вавилон. Если бы он ему сказал за много, то что бы Навуходоносор делал бы? Если бы он знал, что Персия и... Ой, извините... И Медия будет следующее царство. Что бы он делал бы? Да, он уже, знаете, имел бы план на 5 лет, план на 10 лет, чтобы оружие собирать, чтобы границы готовить. Все против кого? А вот. Это было бы натурально, по-человеческому. То мало сказано про это царство, потому что тогда всю жизнь Небуходоносор только беспокоился за Персию и как ее победить, не дать ей возможности возрастать, не прийти в положение, где она будет иметь силу, и особенно насчет войска. И я только это предлагаю как одну причину, почему он много не говорит про нее. Но в 550 году до Христе, это когда эти обе страны соединились в одно царство. У них самое главное было серебро. Они использовали ее для деньги, и это был стандарт в их время. То они рубли не имели, а серебро. Они тоже участвовали в великие налоги, ужасные, требовали от людей, но это было все в серебро. Это описывается в Эзра 4.13, а Даниил 11.2. Но оно стоит ниже, чем Вавилон. В смысле войска, в смысле единства, в смысле авторитет. Оно уже не имело это самое влияние над мир, как Вавилон имело. Теперь, этот сон, что он имел, оно насчет Персии, оно было выполнено в 539 году. Это когда они победили Вавилон, и это было под Кира. Это царство действовало приблизительно 200 лет. То оно существовало до приблизительно 330 году. Теперь третье царство, это тоже в 39 стихе, это будет чрево и бедра медные. Это все новые слова для меня на русском языке. Да. И это теперь будет Греция. Это царство Греции. Потом будем больше в 7 главе это развивать, потому что там больше деталей дается. Но здесь это все, что сказано. То Медия-Персия, она существует до 330 года. После нее это будет теперь Греция, это в 39 стихе. И это, можно сказать, начинается в сильной форме под Александра. После его смерти оно разделяется. И потом приходит период истории, когда Сирия и Египет, главная часть это царство.
Продолжение лекции слушайте на обратной стороне кассеты.